Глава 18. Крэмер медленно и осторожно, словно проверяя, не сидит ли в гнезде на птичьих яйцах, поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и потер нос кончиком указательного пальца. Вульф, в свою очередь, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и принялся поочередно втягивать и выпячивать губы. Наступившую тишину нарушил сыщик, который громко закашлялся, и я бросил на него укоризненный взгляд.
«Мне все равно», — миролюбиво произнес Крэмер. «Мне спешить некуда».
По-видимому, все поверили ему на слово, поскольку молчание затянулось минуты на три, после чего Вульф, не открывая глаз, проговорил.
«Что касается двух причин, по которым вы находитесь здесь, мистер Крэмер, то первая из них вполне оправданна. Вряд ли вам удалось бы самому раздобыть то, что есть у меня. Более того, учитывая отношение к вашему расследованию вышестоящих лиц, я сомневаюсь, чтобы вы сумели этим воспользоваться даже в том случае, если бы вам и посчастливилось это раздобыть».
«Спорить не стану», — великодушно согласился инспектор. «Я говорил то же самое».
«Знаю. Вы ведете себя тактично и ненавязчиво. Вашими бы устами да мед пить». «Вот что я сделаю. Я отдам вам то, что вам нужно, при условии, если вы безоговорочно позволите мне завершить это дело так, как я считаю нужным, без малейшего вмешательства с вашей стороны».
«Что ж», — произнес Крэмер, прищурившись, потом посмотрел на Вульфа. Совершенно напрасно, так как глаза Вульфа были по-прежнему закрыты.
«Ваше предложение звучит несколько расплывчато. Я имею в виду ваше согласие отдать то, что мне нужно. А кто может решить, что именно мне нужно?» «Вздор! Я знаю, что говорю. Вам нужно знать, кто убийца и каким мотивом он руководствовался. Я готов представить вам все доказательства».
«У вас есть улики?»
«Предостаточно. Причем некоторые из них вам ни за что не удалось бы получить без моей помощи».
«И все они находятся сейчас в сейфе?»
«О нет, то, что там есть, вы и сами можете раздобыть в 24 часа. Хотя я лично затратил 25. Нет, мне придется разворошить осиное гнездо, чтобы собрать все необходимые доказательства».
Крэмер еще с минуту пожирал Вульфа глазами, потом сказал:
«Валяйте».
«И я завершу дело, как считаю нужным, без всякого вмешательства с вашей стороны?»
«Да. Выкладывайте».
Вульф раскрыл глаза.
«Арчи, свяжись по телефону с мистером Барреттом».
«С зайчиком или с папочкой?»
«С мистером Барреттом старшим».
«Вы не должны»,
— выпалила Нея Тормич, но осеклась. Барретта мне удалось разыскать только с третьей попытки. Отец семейства проводил время в клубе «Чертополох». Нэй тем временем пыталась доказать Вульфу, что делать этого не следует, но когда Вульф снял трубку, замолчала.
«Мистер Барретт», — произнес Вульф, — «говорит Нира Вульф, я звоню, чтобы выполнить данное вам обещание. Я обещал предупредить вас заранее, в том случае, если наши с вами интересы пересекутся. Боюсь, не смогу дать вам много времени. я вынужден приступить к активным действиям уже сейчас. Нет-нет, пожалуйста, не надо, тем более, что это ничего не изменит. У себя в кабинете? Да. Хорошо, на это я согласен. Нет, если ваш сын там, то вам лучше привести его с собой. Да. Ждем вас через 15 минут.
Он отодвинул телефонный аппарат, встал и двинулся по направлению к двери. Нея Тормич вскочила и вцепилась в его рукав. «Куда? Я пойду с вами».
«Нет, мисс Тормич, я сейчас вернусь. Арчи!»
Я встал и шагнул к ней, но Нея уже сама отпустила его рукав, и Вульф вышел в прихожую. Не зная, в каком качестве она у нас пребывает и что может выкинуть, я на всякий случай преградил ей путь, встав перед дверью со скрещенными руками. Нея не вернулась к своему креслу, а осталась стоять в прежней позе, глядя на меня, а может быть и на дверь. Не стану себе льстить. Так мы стояли минуты 3-4, пока легкий толчок в спину не возвестил о том, что Вульф пытается открыть дверь из прихожей, и я посторонился, пропуская его в кабинет. Он вручил мне конверт, на котором его рукой было начертано «Для Неи Тормич» и прошел к письменному столу. Вульф посмотрел на Крэмера и ткнул большим пальцем в сторону сыщика, по-прежнему торчавшего в углу.
«Как зовут этого человека?»
«Этого. Чарли Хис».
«Прикажите ему выполнить мои распоряжения».
Крэмер повернулся к сыщику.
«Эй, Хис, делайте, что вам скажут».
«Благодарю»,
— наклонил голову Вульф.
«У вас есть машина, мистер Хис?»
«Да, сэр».
«Очень хорошо. Возьмите у мистера Гудвина конверт и положите себе в карман. Нет, во внутренний карман. Захватите с собой мисс Тормич и поезжайте».
«Нет», — Нея подскочила к нему, как кошка, — «я не хочу. Я никуда с ним не поеду».
«Хватит!»
— рявкнул Вульф.
— «Вы поедете? Не мешайте мне поступать так, как я считаю нужным. У вас есть с собой наличные?»
— «Но я не хочу».
— «Придется. Сколько у вас с собой денег, черт побери?»
— «У меня немного».
— «Сколько?»
— «Несколько долларов».
— «Арчи, выдай мисс Тормич $100».
Я достал расходные деньги, отсчитал 5 двадцаток, после чего оставшаяся стопка сделалась совсем худосочной и вручил их мисс Тормич. Вульф сказал сыщику.
«Поезжайте на угол 5-й авеню и 35-й улицы. Высадите там мисс Тормич, отдайте ей конверт и немедленно возвращайтесь сюда. Ни на минуту не задерживайтесь там и не смотрите, куда она пойдет. Вы также не должны вступать в контакт ни с одним человеком, независимо от того, куда он направляется».
«Пошлите с ним Фреда», — не выдержал я, — «или меня».
«Вы считаете это необходимым, мистер Крэмер?»
— хмуро осведомился Вульф.
«Нет», — мыкнул тот, — «не такой уж я простофиля. Выполняйте распоряжение, Хис».
«Слушаюсь, сэр. Я высаживаю ее на перекрестке 5-й авеню и 35-й улицы, отдаю конверт, разворачиваюсь и гоню сюда».
Вульф кивнул.
«Вы ничего не перепутаете?»
«Нет, сэр».
«Хорошо».
Он повернулся.
«Аревуар, миссис Тормич!»
«Ах так?» — взвизгнула она. «Вы считаете, вам это сойдет с рук?»
«Скажем, я надеюсь на такой исход. Это было бы вполне оправданно».
«Вы просто жирный болван!»
«Да, Особой худобой я не отличаюсь, вы правы. Ну и, разумеется, все мы немного болваны. Жаль, что вы не увидите, чем закончится эта история. Пусть победа и маленькая, но зато моя.
Победа?
Да.
Нея скривила губы, повернулась и стремительно зашагала к двери. Я подскочил и распахнул дверь прямо перед ее носом. Нея вдруг остановилась, выкрикнула Вульфу:
«Тигами и Борни и Руза!»
Так, во всяком случае, мне послышалось, и вылетела в прихожую разъяренная фурия, сопровождаемая по пятам Чарли Хисом. Я выпустил их в промозглую ноябрьскую тьму и постоял на крыльце, чтобы проследить за их отъездом. Насколько я мог видеть при тусклом уличном освещении, Хис не пытался подавать тайных сигналов никому из своих коллег, да и за полицейским автомобилем, когда они отъехали, никто не последовал. Я уже собирался вернуться в дом, но тут к тротуару, напротив нашего крыльца, подкатил черный лимузин, из которого выскочил шофер и услужливо распахнул дверцу, да еще и приложил пальцы к козырьку, когда один из двоих, вылезших из лимузина мужчин, что-то произнес. Я вошел в прихожую, развернулся на 180 градусов и поприветствовал представителей двух поколений Барреттов. Потом попросил их минутку подождать, заглянул в кабинет и сказал Вульфу: «Отец и сын».
«Пусть заходят».
Я пригласил посетителей в кабинет. Джон, не успевший даже переодеться, занял кресло, в котором до него сидела Нея. Лицо его казалось вытянутым и напряженным, а во взгляде, которым он наградил сначала Крэмера, а потом Вульфа, не было и тени дружелюбия. Я придвинул Дональду другое кресло. Барретт-младший выглядел настолько злобным и кровожадным, что я с трудом сдержал искушение бросить ему кусок сырого мяса. Никто, похоже, не горел желанием обменяться рукопожатием ни с кем из присутствующих, как принято в лучших домах.
«Фред, подожди в гостиной», — сказал Вульф, и Фред послушно вышел. «Арчи, возьми блокнот».
Я взял блокнот.
«А вы и есть инспектор Крамер из полиции?» — спросил Джон.
«Да, сэр», — кивнул Крэмер, — «из отдела тяжких преступлений».
Джон повернулся к Вульфу.
«Это просто нелепо, дикость какая-то. У нас конфиденциальный деловой разговор, а вы тут велите своему человеку взять блокнот».
Вульф поуютнее устроился в своем необъятном кресле и сцепил пальцы.
«Нет», — произнес он. «Это вовсе не нелепо. Присутствие здесь мистера Крэмера совершенно уместно, поскольку вам сейчас придется предпринять самые серьезные усилия, чтобы спасти своего сына от осуждения за преднамеренное убийство».
Крэмер дернул головой. Дональд разинул рот и побледнел, отчего сразу сделался куда менее кровожадным. А вот по выражению лица Джона можно было подумать, что Вульф обронил ничего не значащую реплику о погоде.
«А вот это уже и впрямь не нелепо», — заявил Джон. «Это куда опаснее. Для вас за такие слова придется отвечать».
«Вы совершенно правы, мистер Барретт», — возвысил голос Вульф. «Именно к этому я и собираюсь сейчас приступить. Через час меня ждет обед, и я не хотел бы тратить время на пустую болтовню. Все карты у меня в руках, так что миндальничать мне незачем. Ваша сделка с бандой Даневича потерпела крах. Примите это как факт. Зарубите себе на носу. Теперь я скажу вам,
«Я хочу переговорить с вами с глазу на глаз!»
Джон встал.
«Уберите отсюда этих людей или отведите меня!»
«Нет!»
— жестко оборвал Вульф.
«Сядьте!»
«Зачем? Сами же сказали, что сделка потерпела крах! Так это или нет, обсуждать это я не собираюсь! Нам с вами вообще говорить не о чем! Пойдем, Дональд!»
Он шагнул к двери, слова Вульфа вонзились ему в спину.
«Через час будет подписан ордер на арест вашего сына по обвинению в предумышленном убийстве. Тогда говорить со мной будет уже поздно».
Дональд тоже вскочил и двинулся за главой семейства. Однако сам глава внезапно остановился, круто развернулся, прошагал к Крэмеру и звенящим от праведного гнева голосом провозгласил:
«Вы — важное должностное лицо! В вашем присутствии меня шантажируют и угрожают мне! Вы знаете, кто я такой? Да или нет?»
Тут, по-моему, старина Джон допустил промашку. Несмотря даже на то, что Крэмер не имел ни малейшего понятия о том, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, впрочем, следует воздать ему должное, инспектор не стушевался.
«Да», — спокойно ответил он, — «я знаю, кто вы такой. А сейчас сядьте и сделайте, как говорит Вульф. Он владеет этим особняком и оранжереей, в которой произрастает $1 000 000 в виде бесценной коллекции орхидей. Вам повезло. Я здесь и смогу выступить свидетелем в том случае, если вам вздумается подать на него в суд за клевету».
Вульф раздраженно фыркнул.
«Можете уходить, сэр, я вас не задерживаю, но за последствия пеняйте на себя. Вы ведете себя как школьница, на девичью честь которой кто-то посягнул. Неужели вы не понимаете, что без серьезных оснований я не стал бы такое заявлять? Или вы принимаете меня за недоумка?»
«Он блефует!»
— выпалил вдруг Дональд. Отец бросил на него уничтожающий взгляд и кивком велел сесть. Дональд покорно опустился в кресло. Джон последовал его примеру и обратился к Вульфу.
«Выкладывайте!»
«То-то же!»
— сухо произнес Вульф и снова переплел пальцы.
«Постараюсь быть как можно более кратким, поскольку вы уже и так в курсе дела, а мистеру Крэмеру можно обрисовать все в самых общих чертах».
Вульф возвел глаза на Крэмера и добавил:
«Для начала готов назвать вам имя убийцы. Я обещал вам это. Ее имя — княгиня Владанка Даневич».
«Не знаю ее», — буркнул Крэмер.
«Нет, знаете. К этому мы вернемся позже. Она из Загреба, столицы Хорватии, входящей в состав Югославии. Жена молодого князя Стефана. Они, в отличие от большинства хорватов, сочувствуют фашистам. Однако объединяет ее с остальными хорватами ненависть к официальному Белграду. В Белграде, кстати, сейчас выбирают, кому покориться. Германии с Италией или Франции с Англией. Поэтому хорваты для немцев как кость поперек горла. С помощью банды Даневича Германия пытается подкупить хорватов, засылая в Загреб агентов. Другие страны между тем...»
«Какое мне дело до ваших хорватов?» — скинулся Крэмер. «Я нью-йоркский полицейский».
«Я знаю, но дело в том, что большинство мировых денег сосредоточено в Нью-Йорке или контролируется отсюда. Вот почему в Нью-Йорк стекаются люди со всего мира с подобными вот штучками».
Вульф полез во внутренний карман, достал какую-то бумагу и протянул ее инспектору Крэмеру.
«Можете оставить ее себе, это улика. прочитать вам ее, правда, сейчас не удастся. Бумага подписана князем Стефаном Даневичем и наделяет его супругу, княгиню, особыми полномочиями от его имени».
Губы Джона искривились.
«Откуда она у вас?» «Это не имеет значения, мистер Барретт. Сейчас, по меньшей мере».
Вульф снова посмотрел на Крэмера.
«Полномочия эти, в частности, включают право на концессию Боснийского леса, а также кредитование через компанию международных банкиров Барретт и Дерюсси. В Нью-Йорк княгиня прибыла инкогнито, под вымышленным именем, и принялась проводить переговоры. Более того, она даже прикинулась иммигранткой и устроилась на работу в школу фехтования. Не думаю, что многим известно, кто она такая на самом деле. Но трое людей были, безусловно, посвящены в ее тайну. Отец и сын Барретта, а также некий Рудольф Фабер, который участвовал в переговорах как тайный агент нацистской Германии. Дело в том, инспектор, что компания Барретт и Дерюсси оказывает финансовую поддержку режиму Гитлера».
Дональд взорвался.
«Мы просто пытались...»
Он перехватил ледяной взгляд отца и умолк. Вульф кивнул.
«Я знаю. Деньги и порядочность несовместимы. Но британский агент Ладлоу на свою беду раскрыл их замысел. Он даже угрожал княгине, что проинформирует американское правительство и сорвет их сделку. И она, ничтоже сумняшися, убила Ладлоу сама, своими руками. С ней, правда, из Загреба приехала другая молодая женщина, ее подруга, тоже под вымышленным именем, но она тут ни при чем. Вы все поняли, мистер Крэмер?»
«Продолжайте», — пробормотал Крэмер.
«Осталось уже немного. Рудольф Фабер знал обо всех делишках княгини и пытался ее шантажировать. Вплоть до вчерашнего вечера княгиня была у него в руках, и Фабер диктовал ей свои условия. Думаю, весьма жесткий, поскольку Фабер был не из тех людей, которых легко уломать. Он вынудил ее признаться, где находится эта бумага, и пытался во что бы то ни стало заполучить ее в свои руки. Бумага эта и впрямь была бесценна. Думаю, мистер Барретт, вам тоже ее не доставало, чтобы приложить к подписанному вами соглашению».
Джон Барретт не ответил, и Вульф пожал плечами.
«Итак, она убила Фабера, договорилась встретиться с ним у себя на квартире и там заколола его. Не знаю, как она собиралась выпутаться из этой гнусной истории. Возможно, рассчитывала на свой титул или на то, что наше правительство не захочет осложнять отношения с Югославией. Но меня-то она за кого приняла? Неужели я похож на тупицу? Я бы не удивился, вздумай она и меня заколоть. А как вы с ней общались, мистер Барретт? Она не производила на вас странного впечатления?»
Джон не сводил глаз с Вульфа.
«Я по-прежнему жду, когда вы скажете хоть что-то путное».
«Я уже почти все сказал».
«Ха! Это всего лишь голословное обвинение без малейших доказательств».
«Я могу предъявить ту самую бумагу».
«Вы ее украли».
«Ничего подобного. А даже если бы и украл, что из того? Бумага — важнейшая улика».
«Но недостаточно, если учесть, что случилось два убийства».
«Вы правы», — кивнул Вульф и погрозил ему пальцем. «Не заблуждайтесь на мой счет, мистер Барретт. Я вовсе не блефую.
Я уже упоминал ордер на арест вашего сына. Вы, должно быть, поняли, что его арестуют как соучастника обоих убийств. Совершенно очевидно, что он знал о том, что княгиня убила Ладлоу. Вы, по всей вероятности, тоже об этом знали. Но доказательств у меня нет. А вот ваш сын пытался обмануть закон, и это могут подтвердить три свидетеля. Белинда Рид, мадам Зорка и мистер Гудвин, мой помощник.
Это было только... «Тихо, сынок!»
— оборвал отпрыска Барретт-старший, по-прежнему не спуская глаз с лица Вульфа.
«Что у вас еще?»
«Ничем сногсшибательным я больше не располагаю», — признался Вульф. «Важно другое. Присутствующий здесь инспектор Крэмер не слишком жалует убийц. В этом деле ему чинили самые серьезные препятствия. Но мне, к счастью, удалось пробить для него брешь в этой стене. В противном случае, боюсь, правосудию не удалось бы восторжествовать. Бумага теперь у него в руках, так что арест княгини — вопрос лишь времени. Мистер Крэмер располагает уже достаточными уликами, чтобы привлечь вашего сына к суду как важного свидетеля. Предъявив эту бумагу, он получит ордер, дающий право на доступ ко всем вашим документам и деловой переписке. Если вы попытаетесь выгородить убийцу...»
Мне пришлось выйти в прихожую, чтобы открыть дверь. Стоявший на пороге Чарли Хис потребовал, чтобы я провел его прямиком в кабинет к инспектору Крэмеру. «Инспектор занят», — сказал я. «Подождите здесь». Я провел его в гостиную и усадил рядом с Фредом Даркином. Вернувшись в кабинет, я сообщил Крэмеру о приходе Хиса, но в ответ удостоился только мрачного взгляда. Вульф же вообще не взглянул в мою сторону.
«Вы сами во всем виноваты», — сказал Крэмер Вульфу. «Мало того, что вы ее отпустили, вы еще и снабдили ее деньгами на дорогу».
«Ничего подобного!» — возразил Вульф. «Арчи, достань из сейфа пакет и отдай его мистеру Крэмеру!»
Я повиновался. Крэмер зашуршал бумагой.
«Это фотография княгини Владанки Даневич, которую мне прислали из Лондона. Если бы она была у меня утром...»
Крэмер вскочил, брызжа слюной.
«Что за идиотизм, черт побери! Это же мисс Тормич!»
«Успокойтесь, пожалуйста!»
Вульф предостерегающе поднял руку.
«Да, это мисс Тормич. Мы договорились, и она, черт побери, мой человек сам отвез ее и отпустил на все четыре стороны. Все из-за вас!»
«А что мне оставалось делать? Она сидела здесь, в моем кабинете, думая, что, являясь моей клиенткой, находится под моей защитой. Мы с вами не уговаривались, что я поймаю для вас убийцу. Я согласился только изобличить убийцу и предъявить вам убедительный мотив. Если хотите моего совета...»
Но Крэмеру явно было не до советов. Он так рванулся к телефону, что едва не сшиб меня со стула. Отец с сыном сидели, затаив дыхание. Вульф взглянул на часы и тяжело вздохнул. Крэмер дозвонился, куда хотел, и громко рявкал в трубку, отдавая срочные указания. Я положил фото княгини на стол Вульфу, а оберточную бумагу выбросил в корзину для мусора. Закончив, Крэмер выпрямился и напустился на Вульфа.
«Если мы ее не поймаем, вам не сносить...»
«Мы заключили с вами сделку?» — отрезал Вульф.
«Какую к черту сделку?»
Крэмер двинулся к двери, но на полпути остановился и повернулся к Барреттам.
«Вы мне понадобитесь. Если попробуете под меня подкопаться, от вас только мокрое место останется».
С этими словами Крэмер снова развернулся и протопал в прихожую. Пока он натягивал пальто и шляпу, я вызвал из гостиной Хиса. Всегда приятно очищать дом от полицейских вне зависимости от чина, возраста и знаков различия. Услужливо распахнув перед ним дверь, я вышел на крыльцо и еще немного постоял, наблюдая, как Крэмер созывает своих сыщиков и раздает им указания. Наконец Крэмер забрался в свою машину, которая подала назад, чтобы объехать лимузин Барреттов, и тут же рванула вперед. Однако в следующий миг остановилась, язычный голос выкрикнул: «Эй, Гудвин, подойди-ка сюда!» Я сбежал по ступенькам и просеменил к полицейскому автомобилю. Крэмер высунулся из окна и сказал: «Мне нужна эта фотография, понял?»
«Разумеется. Тем более, что нам она больше ни к чему», — ухмыльнулся я и отступил, глядя, как машина Крэмера набирает скорость. Увы, я стоял и глядел ей вслед дольше, чем следовало. То, что случилось в следующий миг, произошло так быстро, что предотвратить это я в любом случае не успел бы, хотя помешать, наверное, сумел бы. Женщина выскочила из лимузина Барретта, как чертик из табакерки, бегом взлетела на крыльцо и ворвалась в прихожую через дверь, которую я так легкомысленно оставил распахнутой настежь. Стряхнув оцепенение, я устремился вдогонку, тремя прыжками преодолел лестницу и припустил за Фурией, в руке которой блеснуло лезвие. Я был еще в прихожей, когда она уже набросилась на беззащитного Вульфа, беспомощно громоздившегося в своем кресле. Я был без оружия, поэтому мог только вопить во всю глотку, тщетно пытаясь опередить быструю, как молния, злодейку. Я до сих пор не в состоянии понять, как это удалось Вульфу, хотя он битых 100 раз пытался мне это втолковать. По его словам, произошло следующее. Услышав снаружи шум, он сразу насторожился, что уже невозможно, а потом, увидев влетевшую женщину, размахивающую кинжалом, схватил в каждую руку по бутылке пива и наотмашь ударил, не глядя куда. Не знаю, куда он попал, но что-то сломало ее правое запястье, а еще что-то проломило череп. Когда я достиг их, Вульф с обалделым видом сидел в кресле, сжимая пивные бутылки, а незадачливая покусительница валялась на полу, судорожно подергивая ногами. Я оглядел Вульфа, ища страшную рану, но не нашел. Из гостиной влетел Фред Даркин, из кухни примчался Фриц. Отец и сын стояли посреди кабинета в лице не кровинки, хотя на первый взгляд с Вульфом ничего не случилось. Голос мой, когда я задал вопрос, показался мне странным. «Она вас ранила?»
«Нет!» — проревел Вульф.
Он пытался встать, но не мог, потому что распростертое на полу тело не позволяло ему отодвинуть кресло. Тогда я встал на четвереньки и склонился над ней. Ноги уже больше не дергались, пульс тоже не прощупывался. И тут сзади послышался голос.
«Извините, что я так вошел, мистер Вульф. Но входная дверь была открыта. Я хотел только сказать, что генеральный прокурор готов вынести решение».
Я обернулся и увидел физиономию Шталя, ФБРовца, вежливую, но решительную. И тогда уже присел на пятках и покатился от хохота.